страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 30 мая, сегодня среда, 9 часов, радио Теос в эфире. По страницам Библии. И команда сегодняшнего выпуска — это Екатерина Горбунова, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Мы с вами в книге «Второзаконие». Мы с вами все-таки доходим до того места в 18 главе, где говорится о пророках. Но прежде чем перейти к разговору о пророках и о том, как испытывали пророков, и почему их именно так испытывали, так вот, прежде чем обо всем этом говорить, мы с вами почитаем ваши комментарии, которые вы присылаете, друзья, и присылаете активно через сайт theos.fm, через приложение «Радио Теос», в наших группах, в социальных сетях, группа ВКонтакте и Facebook. Это наша официальная группа по страницам Библии. Ну и также другие группы, в которых идет трансляция этих программ, в том числе и в социальной сети «Одноклассники». Я тут понимаю, что надо все-таки как-то восстановить и реанимировать мою учетную запись в «Одноклассниках». Она, конечно, есть. И некоторые из вас даже тут приглашают дружить меня в «Одноклассниках». На эти приглашения пока не отвечаю. Реанимирование этой учетной записи, ну, по приоритетам, по приоритетности где-то месте так на 10-м. Когда все предыдущие 9 будут сделаны, тогда вот, наверное, и сделаю. А в остальных соцсетях, разумеется, дружим, общаемся. Ну и в «Одноклассниках» наши сотрудники, наши редакторы также отвечают на вопросы. И все вопросы, которые вы присылаете, сюда попадают. Не на все вопросы удается ответить сразу. Вот два комментария вчерашних, они были уже после эфира, поэтому в эфире, конечно, на них ответить было невозможно. Два комментария, которые кажутся, в общем-то, совершенно разрозненными. В одном случае вопрос ставят так. А кто такой избранный народ? Там даже спрашивают. А вот скажите, пожалуйста, а вот избранный народ — это арабы или христиане? Ну, тут ни то и ни другое. И в комментариях этому слушателю сразу ответили и другие. Тогда возник вопрос, почему этот народ избранный? Второй комментарий, который на самом деле перекликается с первым, спрашивают, а почему блуд — это грех? Каким образом перекликаются два комментария? Кто такой избранный народ и почему блуд — это грех? Дело в том, что само понятие избранного народа, вот существование избранного народа, отвечает на вопрос о том, почему блуд — это грех. Сейчас объясню. Кстати говоря, мы будем читать с вами в «Малых пророках», потом уже дойдем до этого. И мы узнаем, да не только в «Малых пророках», кстати говоря, мы узнаем, что Израиль блудодействовал с другими богами. Избранный народ начинает заниматься религиозным блудом, вместо того, чтобы хранить верность Богу Израиля. Я подойду к вопросу о том, почему блуд — это грех, не через разговор о блуде, а через разговор о верности. Да-да, именно о верности. Почему верность? Вот в принципе верность — это то, что мы ожидаем друг от друга, и это то, что мы ожидаем и получаем от Бога. Верность, предсказуемость — это то, чего мы на самом деле ожидаем. Давайте, ну, просто самые такие простые вещи, да? Вот вы ожидаете, что в апреле, в мае начнет становиться тепло, и потом придет лето. Наверное, вам бы было как-то непонятно, странно, непредсказуемо, если бы лето вдруг приходило, вдруг не приходило. Я имею в виду не небольшие перепады температуры, да, вот когда-то 20, когда-то 35. А вот если вдруг в июне будет минус 5, минус 10, и июнь, июль вот так весь месяц, да, вот 2 месяца, 3 месяца и так далее, нам с вами это не понравится. Мы ожидаем некой верности, некой предсказуемости, когда чередуются день и ночь. Ну, мы ожидаем, что мы встаем утром, и светло. Для нас важна эта верность в природе. Мы ожидаем верности и в устройстве нашей жизни, нашего быта. Мы ожидаем, что когда мы пришли на автобусную остановку, автобус все-таки придет. И когда он приходит, мы воспринимаем это как само собой разумеющееся. Вот когда он не приходит, мы начинаем по этому поводу возмущаться. А почему, собственно? Захотел и не пришел. Мы ожидаем, что нам вовремя, ну или почти вовремя, заплатят зарплату. И даже если начальник не заплатит, он, по крайней мере, скажет, что, ну вот извините, есть такие-то, такие-то обстоятельства, а мы уже с вами будем смотреть, как к этим обстоятельствам относиться. Возможно, подождать, возможно, и искать другую работу. Но мы ожидаем, что все это будет сделано вовремя. Будет верность неким условиям, неким договоренностям, которые достигнуты. А в бизнесе ожидается верность в партнерстве. Теперь смотрите на самый главный союз человеческой жизни. Конечно, самый главный союз — это общение человека и Бога, Бога и человека. И опять-таки, в самом главном союзе, это общение Бога и человека, мы ожидаем верности Бога. Более того, Бог обещает эту верность. Он обещает верность своему слову. Он обещает верность тому, что он говорил когда-то давно. Кстати, на этом и основывается смысл, в этом и состоит смысл пророчества. Иными словами, пророк говорит заранее, потому что то, что будет когда-то, то, что должно быть, уже известно Богу. И Бог пророку отвечает. И дает возможность это все, ну или не все, да, то, что Бог хочет передать людям. И мы ведь с вами не думаем, что, ну вот, тут исполнилось, не исполнилось, ладно, много лет прошло, может быть, там Бог передумал давно. Вот мы ожидаем верности. Избрание еврейского народа — это тоже проявление Божьей верности. Народ блудодействовал, уходил от Бога, а народ проявлял непослушание по отношению к Богу, а Бог все равно, независимо от всего этого, проявляет верность по отношению к своему народу. И таким образом Бог показывает свою природу, Бог показывает свою любовь. Что же такое блуд? Блуд — это нарушение верности во вторых по значимости человеческих отношениях. Если говорить только о человеческих отношениях, вот два человека, да, так это и первое даже отношение. Я понимаю, что на первом месте отношения между человеком и Богом. И Бог также присутствует и активно присутствует в любых семейных отношениях. Но если мы говорим об отношениях между людьми, это вот отношения между мужем и женой. Теперь смотрите, когда человек говорит, что да блуд — это нормально, взял там, полюбил, да или не просто полюбил, а захотелось. Захотелось и пошел. Жена достала и пошел. Муж замучил и пошла. Да? Когда человек говорит так, он ведь не готов при этом сказать, что ну вот не захочется лету быть, его не будет, и это нормально. Вот не захочется моему начальнику зарплату заплатить, не заплатит, и это нормально. Вот не захочется дню или ночи наступать, не наступит, это нормально. Не захочется продавцу в магазине продавать мне мясо. Я заплатил, я все нормально, я заплатил. А продавец говорит, а я вам не хочу продавать. И это нормально. Нет, в этих случаях мы начнем выступать. Но при этом защищать блуд, защищать неверность, защищать предательство как можно. А есть еще один аспект, одна важная грань. Божие отношение с человеком характеризуется не только верностью, но и твердостью против всяких внешних факторов. Иными словами, Бог не скажет человеку: знаешь, я, конечно, тебе кое-что обещал, или я, конечно, этому народу кое-что обещал, но тут мне вот, простите за такую аналогию, ангелы что-то в ухо нашептали, я не буду этого делать. Или сатана вместе с ангелами пришел, а такое, кстати, возможно, читайте книгу Иова, первую главу, вот, сатана пришел, сказал, я не буду делать, я изменил свой подход. Нет. Такого не будет. Это невозможно. Так же и в нашей жизни. Мы не можем сказать, что тут... Да, я, конечно... Давайте все-таки такие более простые примеры. Вы представьте себе, вы пришли на работу, и вы опоздали, очень сильно опоздали, так опоздали, что ваш начальник заметил, и спрашивает ваш начальник вас, почему ты опоздал? И вы говорите ему следующее. Там в витрине было такое красивое платьице, или там стоял такой новый телефон, я просто вот не мог или не могла пройти мимо. Ну, тут, понимаете, вот такие внешние факторы, они мне никак не подчиняются. Мне просто интересно стало, ну и поэтому я опоздал или опоздала на работе, на работу. Предполагаю, что если ваш работодатель выполняет трудовой кодекс, то еще два опоздания вы можете совершить, но, скорее всего, вы их совершите, и после третьего опоздания будет все. Если он не выполняет трудовой кодекс, то это первое опоздание может быть последним. Это в человеческих отношениях, а как в отношениях, в которые включен Бог совершенно непосредственно, например, как отношения в семье. Я понимаю, что в современном мире многое размывается. Но вот это размытие зачастую начинается именно вот с тех отношений, самых близких, самых главных. Предать жену или мужа можно. Кинуть партнера по бизнесу не очень. Наша коллега Екатерина Горбунова напомнила мне о том, что на эти вопросы часто отвечает Сергей Худиев, автор и ведущий наших передач «100 вопросов атеиста» и «Христианство. Трудные вопросы». Но смотрите, как устроено все и насколько тесна вот эта взаимосвязь между различными аспектами нашего бытия. Именно эта взаимосвязь указывает нам, среди прочего, на единого Творца всего этого бытия. Наши отношения в семье, наши отношения в обществе, наши отношения с людьми созданы одним и тем же. И имя ему Господь, Бог, Яхве. Так вот, сегодня мы с вами читаем книгу «Второзаконие». Мы будем говорить о пророках, о пророчестве. Кстати, работа пророка в Древнем Израиле была в чем-то сродни современной работе сапера. Понимаете, почему? Если нет, давайте послушаем. Но я напомню вам, что вы можете нам писать, задавать вопросы, высказываться и по поводу того, что я сказал только что, и по поводу того, что вы услышите сегодня в нашей беседе, в нашей передаче. И ваши комментарии какие-то мы прочитаем сегодня в конце эфира, а какие-то уже завтра, в начале завтрашней программы. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и откроем вместе Библию. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, и мы просим Тебя, прибудь с нами сейчас и направляй нас, учи нас, открывай нам свое слово и покажи нам, что такое Твоя верность и как Твоя верность преломляется в нашей жизни. Да будет слава и хвала Тебе вовеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы в книге «Второзаконие», 18 глава, и у нас сегодня 289-я встреча. Мы уже читали наставление, которое Моисей дает для священников, для колена Левия. До этого мы читали наставление для царей. Кстати, Моисей не сказал, как будет получать свою зарплату, царь или пророк. Мы не знаем, каким образом себя обеспечивает царь. Потом мы это узнаем, конечно. Да, он будет брать налоги и прочее. Но это будет известно уже позже. По поводу пророков это отдельная история. Когда дойдем до пророков, обязательно об этом поговорим. Однако он четко сказал, откуда берется зарплата и содержание священника. Бог очень четко сказал о том, что и каким образом должен получать священник. Я абсолютно уверен в том, что сегодня церкви должны заботиться о содержании служителей, о тех людях, которые несут Божие Слово, будь то церковь, будь то радио, будь то телевидение, будь то другие способы поддержания служителей, это действительно задача церкви. Дальше мы с вами говорили о сатанизме и о всевозможных его проявлениях. И вот народы будут судимы именно по этой причине. 14 стих. «Ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой». Иными словами, Израилю дано большее. Но, обратите, пожалуйста, внимание, что если Израиль впадет во все то, чем занимаются другие народы, то и над ним будет суд. Суд над Израилем также возможен. И, собственно, суд над Израилем был совершен, когда израильский народ потерял свое государство, потерял свою землю, был выселен. Но интересно, что при этом израильский народ не потерял свою национальную идентичность, и он не потерял свои особые отношения с Богом. А дальше мы переходим к тому, как испытывали пророков. 15 стих. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте». Итак, нужно было слушать Божьих пророков. По двум причинам. Во-первых, потому что пророки говорят правду. Во-вторых, потому что таким образом народ готовится услышать и принять Мессию Иисуса Христа. Некоторые спрашивают, почему же Бог не открывает себя сегодня? На самом деле открывает. Он уже открыл себя всецело в личности Иисуса Христа. Понимаете, в Иисусе Христе мы имеем полное, окончательное и полностью авторитетное откровение Божие. «Вот Сын мой возлюбленный, Его слушайте», говорит голос Божий, мы читаем об этом в Евангелии от Матфея, 17 глава. Это слова, которые звучат на горе Преображения. «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Эти слова также записаны в Евангелии, и звучат они при крещении Иисуса Христа. Так вот, я хочу сказать сегодня верующим людям, Иисус Христос – это полное, окончательное и полностью авторитетное откровение Бога. Бог говорил издревле в пророках, но в последние дни сии говорит в Иисусе Христе, в Своем Сыне. Об этом мы читаем в послании к евреям, 1 глава. Если бы Бог решил сказать что-то сегодня, Он бы повторил ровно то, что уже было сказано. Знаете, есть такая фраза, ее употребляют в разных контекстах, в разных смыслах. «Я уже все сказал, добавить мне нечего». Так вот, уже все для нас Бог сказал, и добавить Ему нечего. Именно поэтому, кстати, новое откровение, которое было бы нормативным для всех людей, сегодня невозможно. Бывает личное откровение на основе Божьего Слова, на основе действия Святого Духа, понимание того, что мне делать, как мне жить, как мне поступать. Но нет откровения, которое было бы для всех людей и которое не содержалось бы уже сейчас в Евангелии. 16 стих и дальше. «Так как ты просил у Господа Бога твоего при Хариве в день собрания, говоря, да не услышу впредь гласа Господа моего Бога и огня сего великого, да не увижу более, дабы мне не умереть. И сказал мне Господь, хорошо то, что они говорили тебе. Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его. И он будет говорить им все, что я повелю ему». Интересно, что в 17 главе Евангелия от Иоанна Иисус ссылается именно на это обещание. Недавно мы с вами это читали. Я думаю, те, кто с нами, по крайней мере, месяц-полтора, помнят нашу беседу по 17 главе Евангелия от Иоанна. Это молитва Иисуса в Гефсиманском саду. Иисус говорит, «Я исполнил дело, я совершил дело, которое ты мне поручил. Да, действительно, если бы Бог начал сегодня говорить с небес, то он бы сказал ровно то, что уже было сказано. И именно поэтому, кстати, сегодня не нужна астрология, сегодня не нужны предсказания. Богом уже сказано все, что действительно нам важно. Мы порою начинаем искать пророков для того, чтобы узнать будущее. Но Бог уже сказал нам то, что нам нужно знать. Дверь в будущее не распахивается, она открывается постепенно. И Бог предупреждал нас о тех, кто попытается распахнуть эту дверь. Для меня, друзья, очень важно, что Библия, Слово Божие, это книга пророческая. Интересно, что когда Библия писалась, 1/4 этой книги была пророчеством. Сегодня мы этого не замечаем, потому что большая часть библейских пророчеств уже исполнилась. В Библии у Бога есть пророчества о странах, городах, о 4 мировых империях, и эти пророчества исполнялись. Но наряду с настоящими пророчествами и настоящими пророками были и лжепророки. Кстати, о них говорится также в Священном Писании, и они тоже хотели известности и статуса, как у пророков настоящих. И вот тут возникал вопрос, как израильтянам отличить настоящее, подлинное от подделки? Кстати, израильтянам на этот счет были даны точные указания. Однако и эти указания они не соблюдали. Например, в книге пророка Иеремии, 14 глава, 14 стих, написана ситуация во времена Иеремии. «И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное именем моим. Я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им. Они возвещают вам видения ложные, и гадание, и пустое, и мечты сердца своего». Сегодня немало людей, которые возвещают мечты сердца своего. Кстати, бывает еще одна ситуация, когда люди возвещают мечты сердца нашего. Иными словами, такой в кавычках пророк знает, чего мы хотим услышать. И говорит нам именно об этом. Кстати, в Ветхом Завете накануне пленения Израиля такие пророки тоже были. Так вот, правила развлечения пророков с 18 по 20 стихи 18 главы книги Второзакония. «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я возьму. Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти». Вот очень конкретный конец жизни пророков, которые начинают говорить не то, что сказал Бог. Он не сможет дольше пророчествовать. Каким же образом отличить подлинного пророка от ложного? Читаем дальше, 21 стих. «Если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил? Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей. Не бойся его». Итак, если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится. Иными словами, исполняемость пророчеств должна достигать 100%. Все, что ниже 100%, дисквалифицирует пророка. Например, Исаия – это подлинный пророк Божий. И мы это знаем, потому что, например, что он предрек рождение и смерть Иисуса Христа. Но тут есть одна проблема. Представьте себе, что кто-то подходит к пророку Исаии и спросил: «Тут ты говоришь, что дева во чреве зачнет. Когда она зачнет? Когда это произойдет? Исаия бы мог сказать, ну, не знаю, может быть, лет через 700. Так и что же? Нам теперь так долго ждать, чтобы проверить подлинность этого пророчества, и более того, чтобы проверить подлинность, легитимность самого пророка. Когда время между пророчеством и его исполнением исчисляется столетиями, уже не проверишь. Так вот, именно поэтому все пророки говорили не только о делах крупных, о делах больших, но и о делах местных, где проверка была действительно возможна. Кроме масштабных пророчеств, исполнение которых откладывается во времени на долгий промежуток, пророки говорили и о чем-то местном, что должно было исполниться в 100% случаев. Если не исполняется, то конец этому пророку в принципе. И мы с вами, когда будем читать книги пророков, мы будем задаваться вопросами и об масштабных пророчествах, которые они высказывали, и о местных пророчествах, которые исполнялись быстро и которые, собственно, легитимизировали или доказывали подлинность этих пророков. Как же можно проверить пророка Исаию? Например, потому что он пришел к царю Иезекии и сказал о том, что за стеной города огромная ассирийская армия, но этой армии не нужно бояться. Ну, как это не бояться? Удивляется царь. И Исаия отвечает, что ассирийская армия не возьмет Израиля в плен, и ни одна стрела не будет пущена в этом городе. А город-то, между прочим, окружен ассирийцами. И если бы хоть одна стрела, хоть единственная стрела, пролетела в этом городе, Исаия потерял бы свое положение пророка. Вот одной стрелы было достаточно. Однако стрелы не было ни одной. И вы можете убедиться, что Исаия подлинный пророк, потому что он снова и снова говорил о местных вопросах, о том, что должно сбыться вот-вот. И оно сбывалось. И вот на этом основании мы можем доверять Исаии, когда он говорит о чем-то большом, о чем-то крупном. Кстати, этот же тест мы порой применяем и сегодня. Правда, не столь радикально, как предлагалось во времена книги Второзакония. Представьте себе, что вы слушаете лекцию специалиста, и он говорит о какой-то теме, о какой-то области, в которой вы, ну, вообще не разбираетесь. Вы не можете проверить истинность его утверждений. Вы должны принимать их на веру. Ну, вот он специалист, он разбирается, он знает, что говорит. Но в этой лекции в качестве примеров, в качестве иллюстрации, может быть, в качестве отступлений, он ссылается на ту область, которую вы знаете очень хорошо. И вот в этих примерах и иллюстрациях из хорошо известной вам области он говорит глупости. Одну, другую, третью. И вы легко можете показать, что он не прав. Скажите, пожалуйста, если он наделал ошибок в том, что вам хорошо известно, насколько вам станет проще или, наоборот, труднее доверять ему в том, что неизвестно? Тут, конечно, ситуация немножко другая. Человек может быть действительно специалистом в своей области и просто выйти на чужую территорию и зря выйти. Не надо было ему это делать. И действительно, в таком случае наличие ошибок, неточностей в других областях не компрометирует его как специалиста в одном строго определенном предмете. Конечно, не компрометирует. Но доверие ослабляет, и это точно. Вот так же примерно работало испытание Божьего пророка. Но там было достаточно одного несбывшегося пророчества, и тогда пророк считался ложным.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Сегодня тоже есть немало лжепророков. Послушайте, есть многие люди, которые говорят красиво, убедительно. Есть много хороших ораторов. Но многие из них оказываются лжепророками. Более того, подлинный пророк Божий не обязан был быть идеальным оратором. Я вспоминаю о том, сколько раз за мою жизнь, пока еще не слишком долгую, но достаточно долгую все-таки. Так вот, сколько раз за мою жизнь мне доводилось слышать предсказания скорого конца света. Даже не только скорого, а конца света в определенный год, в определенный день, даже в определенное время. Естественно, до моего рождения такие предсказания тоже звучали, и такие даты тоже были. Они не оправдывались. Так вот, послушайте внимательно, я никого не хочу обидеть или оскорбить. Я просто прикладываю и применяю Второзаконие, 18 глава, к современности. Люди, которые предсказали конец света в конкретную дату, и этот конец света не сбылся так, как они его предсказали, недостойны доверия в духовном смысле. Вообще. То есть вот одного этого достаточно, потому что они уже провалили тест подлинных пророков. И разговоры о том, что конец света произошел, но он произошел как-то так, что мы его не заметили, эти разговоры не выдерживают никакой критики. То же самое, кстати, можно сказать и о христианских пророках, или так называемых христианских пророков. Есть такое движение, довольно популярное пророческое движение. Интересно, что в пресс-релизах таких людей, да, у современных пророков, в кавычках, бывают пресс-релизы. Так вот, в их пресс-релизах обычно делается акцент на те пророчества, если это в принципе пророчества, которые исполнились. Авторы пресс-релизов делают все для того, чтобы не сказать о пророчествах, не исполнившихся. А между тем, только одного такого пророчества достаточно для того, чтобы человек был признан лжепророком. Есть немало слов, которые звучат очень благочинно, очень праведно, но ничего близкого даже к Божьим пророчествам в этих словах нет. Ну и дальше, друзья, в 19 главе мы читаем о городах-убежищах. Это города, где можно укрыться. Ну, например, если человек по неосторожности совершил убийство, и родственники убитого думают, что это деяние было намеренным, тогда совершивший убийство может укрыться в таком городе до разбирательства. Должно быть честное разбирательство всего, что произошло. Но вот от мести родственников, которая действительно могла быть серьезной, человек мог укрыться. Бог об этом позаботился. Дальше мы узнаем о земле, в которую войдут израильтяне. И тут 8 стих. «Когда же Господь Бог твой распространит пределы твои, как Он клялся отцам твоим, и даст тебе всю землю, которую Он обещал дать отцам твоим, если ты будешь стараться исполнять все сии заповеди, которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего и ходить путями Его во все дни, тогда к сим трем городам прибавь еще 3 города, дабы не проливалась кровь невинного среди земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и чтобы не было на тебе вины крови». Иными словами, должно быть распространение Израиля по земле, и это распространение должно быть постепенным и в послушании. Чем больше участок земли, который займут израильтяне, тем больше должно быть городов-убежищ. Но помните, пожалуйста, что израильтяне на самом деле заняли только 10-ю часть той земли, которую Бог им обещал. 14 стих 19 главы. «Не нарушай межи ближнего твоего, которую положили предки в уделе твоем, доставшемся тебе в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение». Самые мерзкие, самые отвратительные конфликты между людьми и сегодня. Это конфликты из-за земли. Не верите? Спросите людей, у которых есть дачные участки и которым доводилось делить землю с соседями, а то и с родственниками. Вот от таких конфликтов Господь и защищает израильский народ. 15 стих. Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступлении и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит. При словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится всякое дело. Опять это защита того, кто может быть невиновен, кого хотят оклеветать. Однако обратите внимание вот на что. Что же делать, если человек нарушит закон? И вот тут начинается очень жесткая история. 18 стих и следующие. Судьи должны хорошо исследовать, и если свидетель тот свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему. Итак, истреби зло из среды себя. Иными словами, лжесвидетельство, нарушение закона. И если выяснится, что кто-то хотел оклеветать ближнего, вот последствия, которые будут, должны коснуться этого человека, а не его ближнего. И вот тут действительно мы подходим к самому суровому. Это действие закона. 20 стих. «И прочие услышат и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди тебя». Это действительно принцип, чтобы было неповадно. Принцип этот вполне распространен в Израиле. Более того, это принцип, который дает Бог своему народу. Интересно, что сегодня Бог в церкви учит, ну, не совсем так, конечно, но Он показывает нам последствия греха в жизни других людей. Например, молодая девушка думает о браке с неверующим человеком. Она может посмотреть, как живут другие, кто прошел когда-то через это, кто заключил брак с неверующим человеком. Она может посмотреть. И вот дальше вопрос, она убоится или нет? Зачастую говорят, у меня будет иначе, у меня исключение. Однако у Бога таких исключений на самом деле не существует. И вот 21 стих. Я хочу остановиться на этом стихе. «Да не пощадит его глаз твой, душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Какой кто сделает вред ближнему своему, тем должно отплатить ему». Друзья, вот то, что мы сейчас читали, это и есть закон. Во всей его строгости, во всей его справедливости и во всей его охраняющей силе. По поводу строгости и справедливости, я думаю, вы поняли. А по поводу охраняющей силы скажу вот что. Если человеку выбили зуб, это не дает права в ответ или в качестве мщения снести голову. Наказание должно быть соразмерно действию. И все же я не хочу жить по закону. Пришел Христос и сказал свою Нагорную проповедь. И Нагорная проповедь прозвучала как взрыв. Оказывается, любить врагов. Оказывается, прощать. Но как? Что с наказанием? А наказание было. Наказание он понес на себе по всей строгости закона. Я благодарен Богу, что сегодня он судит меня не по закону, а по благодати. Я не хочу жить и быть судимым по закону. И слава Богу, что Иисус заплатил за меня и понес мое наказание. И Иисус спасает меня по своей великой благодати. И всякий, кто хочет жить по закону, я думаю, должен бы перечитать этот самый 21 стих 19 главы книги Второзакония. Хотите вот так? Если нет, то у вас единственный путь к Иисусу Христу, который на Голгофском кресте умер за каждого из нас. Другого пути просто не существует. На сегодня, друзья, все. Встретимся в следующий раз. А пока да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте письма почитаем, потому что были интересные комментарии сегодня. Иван Зверев пишет: «Ничего себе! Зачем узнавать пророков? Они уже все на небесах, да, на небесах же. Библия все доступно описывает и объясняет. Последний был Иоанн Креститель. Или вы имеете в виду другое? Пророк, типа посланник, проповедник. Или именно то, что было ранее в Писании? Писание закончено». Иван, я с вами, вот лично я и команда этой передачи, вот те, по крайней мере, кто делают богословскую часть этой передачи, мы с вами на 100% согласны. Писание закончено, и пророки действительно с Господом. То есть вот тут вопросов у нас нет. Почему возникает вопрос, почему возникает проблема, почему возникают сложности? Да потому что сегодня есть люди, которые называют себя Божьими пророками, и более того, говорят о том, что их пророческое служение подобно служению пророков ветхозаветных. А если человек такое говорит, то все его пророчества должны сбываться. Есть целый жанр в России, к счастью, он не очень востребован, но в некоторых странах, допустим, в той же, в тех же Соединенных Штатах Америки, он весьма востребован. Это пророчество, вот буквально, да, пророчество на следующий год. Вот что будет, что должно произойти. И некоторые из них, конечно, это не пророчество, это скорее аналитика. То есть библейское духовное пророчество здесь ни при чем. Человек просто наблюдает за реальностью и делает некие прогнозы, которые могут подтверждаться и не подтверждаться. Но как только человек претендует на то, чтобы считаться, называться пророком, к нему должна применяться та же самая шкала требований, что и в Ветхом Завете. Если ты Божий пророк, то у тебя все пророчества должны сбываться, осуществляться. Но на практическом уровне я считаю, я понимаю, что Иван с вами и со мной, кто-то из слушателей сегодня не согласится тоже, но в данном случае, ну и что не согласится. Я считаю, что служение пророков в Ветхом Завете принципиально отличается от служения пророков или проповедников в церкви. Это принципиально разные вещи. Татьяна пишет: «У меня умер сынок 5 лет. Почему?» Татьяна, прежде всего, пусть Господь даст вам утешение. Утешение через братьев, через сестер, через особое помазание, которое он вам дает. На вопрос «почему?» Ну, вы что, серьезно думаете, что человек, сидящий здесь в радиостудии, вам может на него ответить? Уверен, что не думаете. Но в данном случае это вопрос боль души. И я сам прошел и прохожу через боль души, и среди наших слушателей немало таких людей, которые тоже через боль проходят. И единственное, что мы можем сделать, и что мы делаем, это принести все это Богу. Сказать Богу: «Господи, возьми это, сними это с меня, дай мне покой, который мне необходим». Вот я буду молиться, и мы будем молиться. Кстати, здесь у нас в нашей группе по страницам Библии ВКонтакте есть молитвенная комната, молитвенная подгруппа, где можно поделиться молитвенной нуждой и принести это Господу в молитве. Мы с вами, хотя я понимаю, что мы... не просто хотя. Да, мы не можем. Вот мы, как люди, не можем снять эту боль. Бог может. Он это делает. И мы молимся о том, чтобы Он это сделал в вашем случае. Анна пишет: «Как можно скачать ваши трансляции? Очень важные темы. Благодарна». Анна, на сайте theos.fm в разделе «Передачи» есть передача по страницам Библии. И вот этот наш цикл, в котором мы изучаем, читаем, изучаем Библию с начала до конца, вот этот цикл, этот повтор, мы начали уже в апреле прошлого года. Значит, вот с начала апреля прошлого года вы можете взять передачи и скачать эти передачи. Жанна делает комментарий по поводу того, о чем писала Татьяна. Есть обстоятельства в нашей жизни, которые не зависят от нас, и объяснить их причину не в человеческой власти. Да, но в человеческой власти молиться и в человеческой власти поддерживать друг друга. Абдул Абдулаев пишет, есть в Библии одна женщина, которая смотрела, как на кресте умирает тот, который умер за нас. Не так легко отпускать то, что близко к сердцу. Это дети или родственники. Да, иногда мы, христиане, начинаем рисовать картинку, особенно, знаете, что молодые христиане, те, кто вот только недавно в вере, они типа вот рисуют так, что все круто, ты покаешься, у тебя все будет вообще идеально. Вот, проблем у тебя не будет. Как это кто-то мне сказал? Да, говорит, мы, говорит, проповедуем так, покайся и нет проблем. Нет. В мире будете иметь скорбь, говорит Христос, но мужайтесь, я победил мир. Пишет Тамара, а с субтитрами есть эти передачи? Для того, чтобы люди, которые не слышат, могли их слушать, могли воспринимать. К сожалению, пока нет. Я хотел бы, чтобы мы что-то такое делали. Пока это невозможно. Ресурсов у нас на это просто не хватает. Анна пишет, а если меня не устраивают наши отношения с мужем уже 10 лет, он не верит ни Богу, ни людям, и мне почти. Истощение у обоих. Анна, я думаю, вам очень важно найти помощь в том городе, в том месте, где вы находитесь. Помощь верующего человека, помощь психолога, помощь пастора-служителя. Но пастора-служителя, который действительно готов говорить о том, что в сердце находится. А не просто вот сказать «молись и постись». Это правильно. Это всегда правильно. Но есть что-то еще. Так что, Анна, я надеюсь, что наши коллеги с вами спишутся, чтобы узнать, в каком вы городе, для того, чтобы вам помочь найти контакты в вашем городе. Ну и коллег наших прошу это сделать, списаться. Александра пишет, как здорово жить, зная, что в твоем сердце живет Иисус. Ты не боишься того, что скажут астрологи, потому что ты к ним не имеешь никакого отношения. Ты живешь в свободе Иисуса Христа. Это вот к частому вопросу, который задают христианам. Как вы относитесь к астрологам? Как вы относитесь к тому-то, тому-то? Иногда, вместо того, чтобы ударяться в длинные объяснения, ответы на то, как я к этому отношусь, можно сказать просто, знаете, что никак я к этому не отношусь. К астрологам я не отношусь никак. Конец всего этого предсказан очень четко в Священном Писании. Это конец неприятный, это конец тяжелый. Но, с другой стороны, мы знаем, что будем с Господом, потому что Господь нам об этом говорит. Бог открывает будущее нам ровно настолько, насколько это надо. В детстве, в молодости многие из нас мечтают узнать будущее. Именно поэтому так популярны фантастические произведения. Хоть какая-то, но все-таки картинка будущего. Это одна из причин. Не единственная, конечно, но одна из причин. Однако со временем понимаешь, что в будущем есть вещи, которые знать не нужно. Как отличить то, что нужно знать, от того, что знать не нужно? А это Бог. Кроме Бога никто не различит. Его слово читайте, друзья. Это передача по страницам Библии. Екатерина Горбунова, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.